Глава 33. Всего на день опоздали. Талона, столица королевства Табенгия. 27 мая 2017 год. С разрешения главного советника Валера в сопровождении стражников сходил на бедные окраины столицы к столярам, чтобы объяснить, какой именно ткацкий станок нужен. Пришлось познакомиться и с людьми, которые отвечали за торговлю между казной и подданными, чтобы обсудить, сколько шерсти можно закупить, а тканей продать. На этом Валерина работа закончилась. Предстояло еще проконтролировать, когда все будет готово, а остальное, включая поиск людей, перевозку станков и прочее, поручили нанятому управляющему из бедной дворянской семьи, имение которой было ближе всего к мануфактуре. Тайный советник снова вернулся к своим секретным заданиям по поиску месторождений полезных ископаемых и постройке новых шахт. Вдруг Терентий приказал срочно прийти в его кабинет. Когда парень пришел, кроме хозяина, там уже сидел главный волшебник, граф Михаил. Оба не скрывали волнения. «Ты когда последний раз с Варей говорил?» Сразу перешел к делу Терентий. «Несколько дней назад. Она сказала, что закончила работу и скоро уйдет из Табенгии. С ней что-то случилось?» — заволновался и Валера. «Можно и так сказать. Варя ни слова не сказала мне, но сегодня научила моих учеников создавать плодородную почву», — объяснил Михаил. «Так это же замечательно. Террасы, которые они строят, дадут урожай намного раньше, чем я предполагал», — обрадовался Валера. «Вопрос в том, что до этого подобное никому не удавалось. У нас уж точно она ни у кого не могла этому научиться, а рассказала просто так, между делом». Терентий смотрел на парня очень серьезно, как будто это угрожало королевству. «Со мной она о подобном не говорила. А разве это не могло произойти случайно? Махала себе руками, и вдруг получилось что-то полезное. Ты можешь себе представить, чтобы в результате обвала из камней дом получился?» — спросил его Михаил. «Маловероятно, не значит, что невозможно. Может, она что-то другое пыталась сделать?» — предположил Валера. «Вот и нам интересно, чего она добивается. Ты ведь не против это узнать?» — спросил Терентий. «Это я и так знаю. Она хочет улучшить жизнь простого народа. Честно говоря, ее волшебство в этом куда полезнее, чем мои знания. Что ж, это объясняет, почему она взялась обучать мальчишек. Странно только, что нам ничего не сказала», — согласился Михаил. С тех пор разговор к Варе не возвращался. Через неделю закончили строить короткую тропу между Фуланией и Табенгией. За это время вдоль нее по совету Валеры послали гонца, который обошел все ближайшие деревни и предупредил, что войска с востока — союзники. Нападать на них нельзя. Продажа мечей прошла успешно. Покупатели проверили каждый и убедились, что сталь очень крепкая. Продавцы получили много золота. Все кузнецы и лучшие волшебники Табенгии продолжали работать над мечами, а тропу с севера на юг строили те, кто послабее. То, что успела сделать Варя, заметно ускорило дело и позволило провести тропу намного западнее Талоны. Конечно, сделали и тропу через Валерино имение, как планировали. До столицы от нее полдня пути. Вполне достаточно, чтобы волшебники успели остановить армию северян, если она повернет на восток. То, что эта армия пройдет по Табенгии без сопротивления, было решено очень быстро. Даже переговоров не было. Принц Павел прислал гонца с просьбой пропустить его армию на юг. Королева Тамара сразу согласилась, лишь приложила карту с маршрутом и попросила не топтать поля ее крестьян. Книги с описаниями и картинками не заменят опыт. Валера постепенно научился отличать богатую руду от бедной. С группой солдат и двумя волшебниками он успел сходить еще в один поход в поисках железной руды на восток Табенгии. Сразу же после возвращения они с той же целью пошли на юго-запад. Валера должен был вернуться из второго похода как раз к тому времени, когда северяне будут идти мимо столицы. Из-за проливного дождя пришлось задержаться. Очень не хотелось нарушать обещание, данное главному советнику, Но тут уж ничего не поделаешь. Идти по мокрым склонам очень опасно. Пришлось ждать хорошей погоды, прежде чем продолжить путь. Экспедиция как раз устроилась на ночлег в имении Валеры, которая так и оставалась необжитой долиной. От столицы их отделял только узкий горный хребет, который было бы проще обойти, чем преодолеть. Как обычно, барон попросил своих волшебников перед сном показать, как дела в Талоне и в лагере северян. Все было спокойно. Он уже хотел ложиться, как вдруг заметил двух человек, идущих к лагерю налегке, по тропе со стороны столицы. Это было странно. Генерал всегда высылал вперед разведчиков, но завтра им предстояло идти на юго-запад, а не на восток. Тут сложно ошибиться. Этот вариант не раз обсуждали, поэтому можно было ложиться, но тревога не покидала Валеру. Он приказал всем ложиться спать, а сам остался дежурить. Примерно через час он разбудил волшебника, чтобы сменил его, а заодно еще раз глянул и на армию, и на столицу. Предчувствие его не обмануло. Оставив обоз и палатки, как будто все на месте, солдаты Миссарби уже маршировали на восток в свете луны. Тропа у них под ногами не исчезала, и камни сверху не сыпались. «Неужели наши их прозевали?» — сердито подумал Валера и приказал волшебнику показать Талону. И дежурный волшебник, и караул, и часовые на башнях крепости спали крепким сном. «Разбуди их, хотя бы одного волшебника!» — приказал Валера. «Вы же знаете, господин, что мы только в наблюдении хороши», — развел руками тот. «Я на таком расстоянии даже камешек не сдвину». «Буди всех, а я подумаю, что делать». Плохая новость быстро разогнала остатки сна, но усталость никуда не делась. Если бы были рядом, могли бы устроить обвал, чтобы хоть немного задержать врагов. А так, что могут сделать 12 человек против тысячной армии? Ответ был только один — предупредить своих. Вот только как? Спящие ведь огня на перевале не заметят, а звук на таком расстоянии не дойдет. Вход в пещеру, ведущую к тайным проходам замка, был рядом. Они легко могли бы пробраться внутрь. В такой ситуации можно было бы рассказать солдатам о тайных проходах, но тогда скрыть секрет волшебной пещеры не удастся, подумал Валера. Пришлось искать другое решение. Барон понимал, что все сразу уснули неспроста. Он предпочел об этом не молчать. «Не сердитесь на часовых. Я уверен, что их отравили. Может, просто усыпили, но сейчас не это главное. Говорите все, что в голову придет, лишь бы это могло поднять тревогу или задержать врагов. Им идти намного ближе, чем нам. Никак не успеем», — ответил один из солдат. «Только на волшебников надежда», — подтвердил другой. «Если не людей разбудить, то хотя бы ворота нужно заклинить, чтобы враги сами стучать начали», — предложил третий. «Исцеление я уже пробовал. Не помогло. Больше с такого расстояния я ничего не могу», — признался один волшебник. «Нам бы поближе подойти. Если ворота будет видно, я смогу перед ними скалу поднять. Всего чуть-чуть, но заклинить ворота получится», — заявил другой. «В обход не успеем, а на гору тут и днем трудно забраться». Грустно глянул вверх самый полный из стражников и похлопал себя по животу. «Особенно мне». «Мы можем осветить склон», — сказал волшебник и сразу продемонстрировал. «Отлично! Чуть дальше есть большая расселина. Покажи мне ее и все, что повыше. А ты», — обратился барон к другому волшебнику, «посмотри, нет ли тропы где-нибудь подальше». Солдаты собрались так, чтобы видеть обе волшебные картинки. Все согласились, что Валерина расселена кажется самой подходящей для подъема. Барон скомандовал. «Будем идти вдоль нее. Кинжалы или ножи будем втыкать в трещины. Берите веревки и воду. Мечи и все прочее бросим здесь». «Как же без мечей, господин?» — неуверенно спросил один из солдат. «А от тебя с мечом толк будет против тысячной армии?» — строго спросил Валера и, увидев, что другой солдат начал раздеваться, добавил. «Одежду не снимайте, если двигаться не мешает. Наверху намного холоднее, а замерзшими пальцами не удержишься. Привяжите ножи к рукам, чтобы случайно на нижних не упали». Сборы были короткими. Через полчаса они дошли до расселины. Волшебный свет показал, что трещин в ней много. Подниматься предстояло почти вертикально. Валера полез первым, за ним волшебники. а дальше — солдаты. Путь был долгим и трудным. Ноги скользили. Кинжалы то не засовывались в трещины, то застревали в них, когда пора вытаскивать. Хотелось спать, а вчерашняя усталость делала тело тяжелее с каждым шагом. Наверху нашелся участок более-менее пологого склона. Времени было мало, но Валера приказал всем, чтобы обязательно отдохнули, когда сюда доберутся. Сам подал руку волшебникам, а затем тоже сел отдохнуть. Было бы здорово сбросить вниз веревку, только ничего достаточно надежного, чтобы ее привязать, он не нашел. Впереди ждал еще один трудный участок. С волшебным светом было не так, как днем, но вполне терпимо. Экспедиция забиралась все выше и выше. Добравшись до очередного пологого участка, Валера снова приказал сделать привал. Тут уж не пришлось объяснять, что отдых нужен каждому. Прежде чем идти дальше, барон приказал еще раз проверить, как дела в столице и у вражеской армии. Тут их ждало сразу два неприятных сюрприза. Небольшой отряд с полсотни человек быстро двигался им наперерез. В столице же люди в одежде северных торговцев уже открыли крепостные ворота настежь и принялись связывать сонных часовых. «Опоздали», — разочарованно сказал один из солдат. «Не успели», — пробормотал себе под нос другой. «Рано сдаваться», — резко ответил Валера. «В замке торговцев нет, а мост через ров с водой там еще поднят. Если позволите заметить, они наших уж очень бережно связывают». «А значит, шанс разбудить их есть», — заметил полный солдат. «Большого шума я не смогу устроить», — ответил волшебник. «А пожар?» — вдруг спросил Валера. «Там же наши люди. Что, если не проснуться? Как пожар?» — загалдели солдаты. «Не настоящий, а иллюзию. Просто вспышки яркого света», — пояснил Валера. «Стариков часто бессонница мучает. Авось кто-нибудь тревогу поднимет. Сделаем». «Сначала подъемный мост, если успеем, а затем свет», — решительно ответил волшебник. «Тогда в путь. Волшебники, идите вперед и действуйте на свое усмотрение. Остальные проследят, чтобы вам не мешали», — скомандовал Валера. Здесь подъем был не таким крутым. Скоро они добрались до вершины. Перед вражеским отрядом тоже не ковровая дорожка лежала, но с их стороны склон горы был достаточно пологим. С вершины столица была как на ладони. Очень хотелось узнать, как там дела, но Валера, тяжело дыша от усталости, медленно пошел навстречу врагам. Его солдаты сделали то же. Отойдя от волшебников шагов на 10, барон приказал всем сесть, но не ради отдыха. В лунном свете было прекрасно видно, что вражеский отряд разделился. Валера приказал: «Отрезайте от веревки куски метра по два и привязывайте камни на края, чтобы в руку было удобно взять. Если такое раскрутить и бросить, кто-нибудь споткнется». «Зря мы мечи оставили», — тихо проворчал один из солдат, но приказ выполнил. «С мечами мы бы вообще не успели», — ответил другой. «Может, мы и спуститься успеем, если волшебники быстро сработают?» — с надеждой спросил третий. «С веревками ведь смогли бы?» «Мост заблокировали», — раздался усталый голос волшебника. «Но никого в замке разбудить не удалось. Сейчас сил наберемся и снова попробуем». «Ты чем думал?» — рассердился Валера. «Я же сказал стариков с бессонницей будить. В замке ты много стариков видел? Бедные кварталы освещай, там много всего деревянного. Они должны пожара бояться». «Простите, сейчас исправлюсь». «Вы уж поспешите, у нас всего несколько минут осталось». «Ну-ка, кто посильнее? Попробуйте одну связку камней раскрутить над головой и бросить в сторону врагов. Остальные продолжайте вязать». «Пятеро на одного. Как мы их остановим, господин барон?» — спросил солдат, не прекращая привязывать камень. «Никак», — спокойно ответил Валера. «Только задержим, чтобы у волшебников осталось как можно больше времени. Похоже, уже пора. Берите, что навязали, и начинайте бросать. Как только они подбегут, кричите, что сдаемся, и отходите к волшебникам».
«Умирать никому не хочется, но разве герои так поступают?» — спросил полный солдат.
«Герои отойдут к волшебникам и поднимут руки без оружия», — тихо, но решительно повторил Валера, повернувшись к врагам спиной. «А они тем временем еще пару вспышек в городе незаметно сделают.
Если повезет, то даже по дороге, когда нас в плен вести будут. Кстати, можете честно рассказать об экспедиции и о том, что я барон. Только не говорите, что тайный советник». Все разошлись, чтобы не мешать друг другу, и принялись бросаться сначала веревками с камнями, потом просто камнями, постепенно отходя к вершине. А в конце Валера бросил подальше вперед остаток веревки и поднял руки. Солдаты Табенгии последовали его примеру, а волшебники продолжали работать. Уловка раскрылась быстро. Мелькание рук за их спинами один вражеский солдат в лунном свете заметил. Пленных связали и повели в неизвестность. Тем временем в талоне мигание света снаружи разбудило не старика, а маленького мальчика лет 7. Он много раз слышал о пожарах, поэтому сразу разбудил свою маму. Они вместе вышли на улицу, но не увидели ни дыма, ни огня. Крепостных стен отсюда тоже не было видно. «Может, тебе показалось?» — сонно спросила мама. «Или волшебник какой-нибудь развлекался?» «Я тоже видел», — послышался старческий голос из соседнего дома. «Похоже на волшебный свет, но проверить не помешает». «Так ведь тихо, даже шагов стражи не слышно», — ответила женщина. «И то верно. Я уже давно их не слышал. Спят, небось, в укромном уголке. А вот это уже никуда не годится. Мы налоги платим, чтобы они нас защищали. Что если и в самом деле пожар случится, а они спят? Пойдем, сынок, постучим немного по их доспехам», — сердито сказала женщина и пошла в сторону улицы, по которой обычно ходили патрули. Спящих солдат она увидела как раз тогда, когда какие-то люди грузили их на лошадь. Едва успела сыну рот закрыть и прошептать: «Тише, это бандиты!» Не пожар, но вполне важный повод поднять тревогу. Женщина подождала, пока лошадь не скрылась за поворотом, и поспешила в другую сторону к пожарному колоколу, висевшему на перекрестке. Она ударила в колокол несколько раз, а в ответ — тишина. Не было даже возмущенных голосов разбуженных бедняков. «Что-то не так», — подумала она и велела сыну спрятаться в темном переулке, а сама побежала в сторону замка. Там тоже был колокол, но побольше. За поворотами она не видела, что у колокола, который все еще продолжал качаться, появились чужаки. Один срезал колокол, а остальные побежали в разные стороны искать нарушителя спокойствия. Беднячка успела добежать до большого колокола и принялась звонить изо всех сил. Ее преследователь тоже не медлил. Теперь он знал, где искать жертву. Она с надеждой смотрела на стену замка, но, услышав шаги, обернулась. Нож злодея блестел в лунном свете. Она же продолжала звонить и только подумала: «Кто же о моих малышах позаботится?» Вдруг, не добежав до нее всего несколько шагов, злодей упал. Со стены замка раздался сонный голос, пытавшийся вставить слова между ударами колокола. «Ты в безопасности! Он уже не тронет тебя!» «Нет!» — крикнула она, хотя звонить перестала. «Стражников убили! Весь город спит! Только ты проснулся!» «Твоя правда! Я попытаюсь их разбудить! Ты продолжай звонить, только сразу убегай, если еще кто-то из злодеев появится!» — крикнул стражник. Даже сюда было слышно, как сильно он ударил по доспехам товарищей, а женщина снова принялась звонить в колокол. «Одного разбудила, разбужу и остальных», — старалась она заглушить страх, что злодеи и так на ногах. Когда кто-то из них показывался, она прекращала звонить и начинала кричать. Лучнику удалось ее защитить. Когда в последний раз сразу несколько стрел полетело во врага, она не смогла сдержать слез. «Получилось! Они проснулись!» Далекий колокол в ночи услышала и приближающаяся к столице армии, и та группа, которая вела пленного Валеру с товарищами. Переполненный радостью, парень не сдержался и спросил: «Это ваши такой шум в городе подняли?» «Молчать!» — зло ответил вражеский солдат. Члены экспедиции шли с улыбками. Им хотелось надеяться, что теперь защитники города справятся. На деле все было не так радужно. Неутихающий бой колокола мог доказать только то, что проснулись не все. Шум и вода смогли разбудить лишь небольшую часть гарнизона. Остальные продолжали спать. К счастью, среди проснувшихся был и опытный волшебник, который слышал об опасности сонного зелья. Он велел передать каждому, что есть и пить нельзя, иначе снова уснешь. Оставив тщетные попытки разбудить спящих, все, кто мог держаться на ногах, собрались во дворе у ворот замка. Не больше полусотни, среди которых лишь четверо волшебников. Ни одного офицера. Самый опытный волшебник взял командование на себя. Он показал всем распахнутые ворота столицы, приближающуюся армию, и приказал: «Снотворное еще действует, но это не яд. Всем разбиться по 3 или 4 человека, время от времени стучать по доспехам друг друга, чтобы не уснуть, по одной группе на каждую башню, остальные — на стену у подъемного моста. Вражеских солдат в городе мало, мы можем захватить крепостные ворота и закрыть их», — предложил один из солдат. «Для этого пришлось бы опустить мост и оставить замок почти без охраны. Нельзя рисковать жизнью Ее Величества. Мы должны продержаться, пока не удастся разбудить остальных. Волшебники закроют крепостные ворота камнями, но этого хватит ненадолго». Оставалось лишь сжать зубы и подчиниться. Женщине, оглохшей от колокольного звона, докричаться не удалось. Пришлось поднять возле нее камень из земли, чтобы она посмотрела на стену и поняла по знакам, что можно возвращаться домой. Она побрела по темным улицам искать своего сынишку. «Все получилось, теперь мы в безопасности», — повторяла она про себя. У маленького колокола никого не было, только сам колокол сиротливо валялся посреди улицы. Звать не пришлось. Сын разглядел мамин силуэт и сам выбежал. Он что-то говорил, но она не слышала. В ушах все еще стоял звон. Она погладила его по голове и сказала: «Все в порядке, мы можем спокойно спать». Добравшись до дома, соседскому старику она сказала то же самое. Запершись в своей комнате, женщина поцеловала бдительного старшего, двоих младших, которые продолжали сладко спать, несмотря на звон. Она тоже легла, но долго не могла уснуть. Одна и та же мысль возвращалась снова и снова. Как весь город мог спать при таком шуме? Валера тоже заметил, что звон стих. Злобная улыбка конвоира не оставляла сомнений, что им тишина на руку. Пленные шли молча, надеясь на лучшее. О том, что ждет их самих, думать не хотелось. Тем временем скалы, закрывающие ворота крепости, медленно поднимались из земли. Слишком медленно. А вражеская армия уже подошла к подножию горы, на которой стояла крепость, и начала подъем. Если закрытые ворота достаточно было бы заблокировать, то раскрытые требовалось закрыть камнем полностью. Переодетые в торговцев враги не могли этому помешать, но работа шла медленно. Тонкую стену ведь легко пробить, пришлось делать ее толстой. Поняв, что не успевают, волшебники начали делать ее в виде колонн с промежутками между ними. Не успели. Враги быстро сообразили, как этим воспользоваться. Одни стали разбивать всего одну колонну, а другие полезли через верх по лестницам. Волшебникам пришлось бороться с врагом, усталостью и сном одновременно. Небо на востоке лишь начало светлеть, а первые солдаты врага добрались до замка. Точнее, до рва с водой, который его окружал. Они были так уверены в успехе, что редкие стрелы, летящие со стены, вызывали у них лишь насмешки. Начался неравный бой за замок. Здесь волшебники Табенгии смогли себя показать. Достаточно было всего на несколько сантиметров резко поднять скалу под ножкой длинной лестницы, чтобы она поехала в сторону и свалилась в ров вместе с карабкающимися по ней солдатами. По ним и по тем, кто помогал им выбраться на берег, лучники Табенгии не стреляли. Не из-за большого благородства. Они видели размер вражеской армии и берегли стрелы. Ранним утром в горах очень холодно. Когда в ледяной воде искупались все желающие, враги получили приказ отойти, чтобы получше подготовиться к следующему штурму. Наступило такое желанное для защитников замка затишье.